просто удивительное семейство поселилось под нами. Вот скажите, вас когда-нибудь топили соседи снизу? Нет, наверняка. А эти умудрились засорить стояк так, что все содержимое канализации полилось к нам на пол в туалете. Вонь жуткая, не говоря уже о том, что оттуда выливалось. Они горели 3 раза, тонули 10 раз точно. Их на худой конец грабили, менты шастали по подъезду около недели. Не скажу, что утомительно отвечать на вопросы участкового, но когда это копится, это просто кошмар какой-то. Так они и жили. Мама, папа и сынишка 13-летний, который, независимо от моего желания, знакомил меня со своим музыкальным вкусом каждый вечер, когда родители уходили на работу. Где работал его отец, я не знаю, но вот мать была медсестрой в больнице через дорогу. Мне было тогда 15, и я загремела в отделение с ангиной. Репутация у больнички была ужасная. Летальные исходы как минимум 3 раза в месяц. Причем люди совершенно здоровые, уходили во сне или же от инфарктов. И главное, что в статистике больше всего смертей было, как я потом узнала, у моей соседки. А теперь угадайте, кто ставил мне уколы. Конечно, на веселе и с трясущимися руками она колола меня куда угодно, но только не в вену. Уже через неделю руки стали, как у наркомана, все в дырках. Я и главврачу жаловалась, и старшей сестре, но эта полноватая женщина с надменным видом мне сказала: «У нас текучка рабочих мест, работать некому. Она всем в этом отделении ставит. Потерпишь». Именно так и сказала вредина. Ну и ладно, потерпим. В очередной раз, когда медсестра пришла ставить мне укол и исколола мне пол руки, я высказала ей все, что я думала о ней, ее сыне и муже, хотя к мужу претензий в принципе не было. Я выгнала ее из палаты, заявив, что отказываюсь от уколов. После этого пришел главврач и велел мне собирать вещи и уходить домой. Якобы вы уже здоровы и занимать койку нефиг. Соседка по палате, красивая 45-летняя женщина, пыталась меня защитить, но ничего не вышло. Выписаться должна была на следующий день. Что ж, решив, что терять мне больше нечего, я собралась закомпроматить тетенек за выпивкой и подать жалобу в полицию. Тогда это была еще милиция. Моя соседка меня полностью поддерживала и обещала прикрыть, если меня не обнаружат в палате. Я взяла мобильный телефон с камерой и отправилась из своей 5-й палаты. Прошла по 1-му этажу, жутко вонявшему мокрым полом, неприятным лично для меня запахом. Поднялась на 2-й этаж и направилась к сестринской, где они наверняка уже играли в карты или распивали спирт. Сначала я на цыпочках подошла к их комнатке, включила диктофон и стала слушать. Очень громкий хохот и матерные анекдоты обрушились на мой слух. Затем хохот постепенно усмирел, и они начали беспокойно перешептываться. «Так, из 9-й палаты тетка скоро подохнет. В 7-й еще недельку пусть поваляется, а вот из 9-й пора всех уложить. Ага, что там у тетки берем? Сердце и почки? Около 200 000 зелененьких на руку сгребем. Завтра введу ей кое-что, так к вечеру и готово будет. Слушайте, там девка из 5-й палаты меня сегодня выгнала. От уколов наших отказалась. Нам почки нужны, а она не принимает. Я ее к 4-му рассчитывала уложить. Трудности. Она сегодня еще ночь ночует здесь? Да. Поставлю ей капельницу напоследок с чем-нибудь убойненьким. Завтра готовь контейнер, сдавать будем». «Хорошо». Я так сильно прижалась к стене, что нога у меня соскользнула, и я шмякнулась мягким местом об пол. Громко, кстати. «Кого принесло? Любка, ты?» «Сволочи», вырвалось у меня. Это было ошибкой. Меня, естественно, нельзя было выпустить живой из больницы, иначе их больничный бизнес полетел бы к чертям. «Ну-ка, сними ей скальп!» — крикнул кто-то, и за мной понеслась толпа сестер. Чтобы мне провалиться, я убегаю, спасая жизнь от медсестер. Сначала я бежала по длинному коридору. Было темно, все улеглись спать, а я вместо того, чтобы вопить на пол больницы, не проронила ни звука. Так мне было страшно и плохо. Потом я добежала до какой-то лестницы и спустилась по ней. Это оказалась лестница в подвал. Так, нужно успокоиться и все проанализировать. Я в подвале, Хорошо. Кажется, меня никто не видел, что я сюда повернула. Надо притаиться и в подходящий момент выбежать и вернуться в палату. Там меня на виду у врачей и соседки никто не тронет. Боже, что за отвратительный запах. Как будто кто-то гниет. Как же я хочу домой. Тут я услышала, что кто-то стонет совсем рядом со мной. Я достала телефон и посветила в то место, из которого исходили звуки. Там лежало что-то все в крови. Я тихонько дотронулась рукой до этого и увидела лицо Михаила Сергеевича. Это наш сосед по палате, который вчера якобы умер от астмы. Его тоже хотели разобрать на органы, видимо. У него была пробита голова и, кажется, сломана челюсть. Кажется, он сопротивлялся. Он взглянул на меня и закричал так громко, что навлек на меня беду. «Беги, девочка, приведи помощь!» По лестнице сразу забарабанили шаги медсестричек. «Надо что-то придумать!» «Что же делать?» Вдруг я нащупала выключатель и щелкнула по нему пальцем. Зачем? Не знаю. Только после этого я ничего не помню. Упала без чувств. Вокруг меня были тела тех, кто умер от рук торговцев органами. Они лежали здесь, похоже, уже целую вечность. И никто и не думал их убирать. Вот откуда запах. Темнота. Когда я очнулась, то была уже привязана к какой-то койке или кушетке, не знаю. По щекам текли горячие слезы. Меня убьют, никто не узнает. Скажут, что, мол, инфаркт молодого неокрепшего сердца. Или еще что-нибудь придумают. Жутко болела правая рука. Прямо горела. Я посмотрела на нее и заметила, что она была вся в каких-то серых пятнах. И сильно опухла. Что это? Бред какой-то. Попробовала покричать. Естественно, меня никто не услышал. Назло мне и всем этим беднягам в нашей больнице. Только подвал и был сделан на совесть. Стены толстые, дверь железная. Черт, да что же это такое? Рука прямо разрывается. Нужно осмотреться. Так, оглядываюсь и вижу мою любимую соседку по дому. За строптивость никакого наркоза, дрянь. Она подошла ко мне со скальпелем. Занесла руку и начала меня разрезать в районе почек. Боль адская. Но сознание я не потеряла. Кровь потекла у меня по животу. Я заорала, а она и ухом не повела. Продолжала делать свое. Я сжала кулаки и запрокинула голову назад. Вокруг меня кипел больничный бизнес. Какие-то мужчины носили контейнеры, переставляли койки с отработанными. Так они называли тех, кого они уже прооперировали. Кто-то до сих пор сопротивлялся и отбивался. Но им больше всего не везло. Им ломали руки и ноги, сворачивали шеи, чтобы они не брыкались. Мимо меня прошел какой-то парень. Погладил меня по голове и сказал: «Хорошенькая, за что ты ее без наркоза-то?» Тут же он получил плевок в лицо от меня и оплевуху от моей горе-соседки. «Пшел вон!» — сквозь зубы процедила она. В глазах у меня как-то резко потемнело и защипало в носу. «Наверное, я умираю. Слишком много крови на полу. Мне почему-то кажется, что в самый критический момент в дверь ворвался ОМОН. Как потом оказалось, это моя соседка по палате, обеспокоенная моим долгим отсутствием, вызвала милицию. Она вышла из палаты и спрашивала медсестер, где я, но они сморозили, что меня родители забрали домой. Это, конечно же, было ложью. Соседка вызвала милицию. Мне повезло». Почти одну почку мне повредили, и пришлось делать пересадку. Спасибо соседке по палате. Ну, а что же было с моей рукой? Получилось так, что я, когда упала, потеряв сознание, то подогнула руку, и она была сломана в 4 местах. Ужасно, правда? Лавочку эту, естественно, прикрыли. Родственники, наконец, нашли своих погибших родных, которых якобы долго обследовали. Кстати, тем, кто ждал очень долго, выдавали простые манекены в мешках и запрещали их вскрывать. Труп, дескать, в ужасном состоянии. Манекена выхоронили. От сильно сгнивших трупов избавлялись, вывозя их ночью и сжигая. Все медсестры и поставщики получили кто пожизненно, кто по 20 лет и более. Моя соседушка села навсегда. А оказывается, этот постоянный доход служил сестрам много лет. И главное, никто не забеспокоился, почему у больницы большая смертность, и почему люди с гриппом вдруг умирают от инфаркта, астмы, рака и так далее. Вот так.